Сегодня мы с вами коснемся греха неверия. Тема очень серьезная. Тем, что, как правило, каждый из нас себя считает верующим человеком. Но при этом, имея внутри мелкие осколки ржавчины неверия, которые разъедают веру, человек иногда вообще отпадает от Бога, а иногда вот так становится теплохладным. Попытаемся сегодня с вами разобрать случаи греха неверия, частные. Уклонение от христианской веры выражается в формах следующих. Первое – суеверие, холодности и равнодушие к вере – это индифферентизм, сомнение или скептизм, богоотступничество и неверие атеизма. Помним, что есть всевозможные ереси, то есть всевозможные неправды о Боге. Так вот, крайняя форма ересей – это атеизм, это полное отрицание своего Творца. Итак, суеверие, холодность и равнодушие, сомнение и богоотступничество и неверие, атеизм. Вот в этих формах выражается уклонение от христианской веры. Вера христианина должна быть разумной и иметь достаточное основание. То есть мы с вами твердо должны понимать, во что мы верим, в кого мы верим и как мы верим. К сожалению, у нас имеется такое явление, что христианин ходит не первый год в храм и ни малейшего представления не имеет о Боге. В чем это выражается? Достаточно спросить, сколько воли у Христа, одна-две, сколько ипостаси и так далее. И человек поставлен в тупик, не может не ответить ни на один из вопросов. То есть элементарные вещи о Боге не знает. Поэтому тот, кто не знает о том, какими свойствами обладает наш Бог, значит, непременно открыть догматическое богословие, учебник Помазанского, самый простой, самый легкий, и прочитать. Потому что мы о Боге знаем очень мало. Но тот элементарный минимум, который Господь нам сам о себе раскрыл, мы должны знать. Потому что потом можно будет услышать, ты обо мне ничего не хотел знать. Ну, дальше, если продолжить, то можно услышать, и я тебя не знаю. То есть это будет как в случае, когда человек стесняется Бога, стесняется Христа. Господь сказал, кто меня постесняется, того я постесняюсь. Кто перед людьми отрекется от меня, я от того отрекусь перед Отцом Небесным. То есть мы должны с вами помнить, что вот это наше с вами нерадение, ленность, они поражают в нас страшные явления. Ну и в частности, вот недостаточно разумную веру. Потому что если человек не понимает, в какого Бога он верит, значит в нем нет разумной веры. Вера может быть выше разума, но не может находиться с ним в противоречии. То есть, что значит выше разума? Есть такие понятия, которыми нашему разуму непостижимы. Мы верим на слово, твердо знаем, что это так, но понять умом мы не можем. Ну, элементарный пример – это понятие вечности. Что такое вечность, мы не знаем. Нашему уму это непостижимо. Это не бесконечное количество лет. Это вечность. Точно так же, как бесконечность – это не бесконечное количество километров. Это нашему уму непостижимо. Это выше нашего разума. Поэтому вот мы принимаем на слово. Вот как Господь мог быть в гробе плотски, в аде же с душой, с душею, на престоле со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный. Вот, в гробе плотски, в аде с душею и на престоле. Как одновременно мог он находиться, нашему уму непостижимо, но мы знаем, что это так. Если же человек осуетился в своих помышлениях и объюродился, вот это «осуетился в своих помышлениях и объюродился» это говорит апостол Павел в своем послании к римлянам. Итак, если человек осуетился и объюродился в своих помышлениях, вера становится суеверием, то есть тщетной, неразумной верой. Итак, многие не считают себя суеверными, хотя в вере осуетились в помышлениях. Суеверие возникает там, где обыкновенным земным вещам приписывают такие силы и ожидают таких действий, какие можно ожидать только от Бога. Еще раз, вот если каким-то земным силам, действиям приписывают действия, которые можно только от Бога ожидать, это уже суеверие. И многие не подозревают. Ну, вот один из примеров. Некоторые ищут особых каких-то молитв. Батюшка, вот что мне еще почитать? Какую мне молитву почитать? За то или за это? Вот очень часто за такие вопросы. Говорят, вы знаете, я вот читаю ту еще и вот эту молитву. Вот за то и это. То есть выискивают какие-то особые молитвы. Значит, у этого человека искажено сознание. Значит, он пытается получить помощь не от Бога, а от молитвы. Вот особую молитву прочитает и получит. Ведь Господь слышит любую молитву. И мы от Него ожидаем помощи. От Него ожидаем. А не от того, что какую-то особую молитву. Значит, человек суеверия, он верит в молитву. Вот молитва действует, и молитва исцеляет. Не Бог исцеляет, а молитва исцеляет. Поэтому вот и изыскивает, и, как правило, находит ложные молитвы, молитвы на уровне заговора, и начинает их читать. И, кстати, это не новоначальные. Это обычно те, кто давно уже ходит в храм, для кого уже обычные наши молитвы, правила, которые мы читаем, вот ему кажется, оно недостаточно, но не действуют они. Вот молятся, а помощи нет. Значит, надо какую-то особую молитву найти, и вот этой молитвой спастись. То есть суеверие, вера в молитву, а не в силу молитвы. Не в Божью силу. Еще раз. Спасает не молитва, а Господь, услышав нашу молитву. Или же Богу приписывают и ожидают от Него того, чего ожидать не следует, и что унижает имя Божие. Ну, скажем, если человек не работает, а мыслит себя, что Господь меня и так пропитает, Он милостив, Господь прокормит. То есть Господь сказал, кто не работает, да не ест. И вот человек ожидает от Бога того, чего он не заповедовал. Ожидает, что он будет унесать, а Бог его будет кормить. И таких примеров много привести можно, когда ожидает от Бога того, чего ожидать не следует. Первый вид суеверия выражается в следующих видах. Идолопоклонство, то есть когда люди по слову апостола заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. В Киеве проживала молодая вдова, у которой был единственный сын, мальчик, 10 лет. В нем она души не чаяла и буквально его боготворила. Однажды у нее за столом сидели гости. Речь зашла о красоте природы и о Божьем величии. Вот видим правильное отношение к природе. То есть, если увидели красоту природы, сразу перевели это на мысль о Боге, на том, к тому, кто создал эту природу, на его величие. Вот это правильный образ мышления. Вдова, слыша такие слова, указала на своего сына, который сидел здесь же и ел котлету. «Вот мой Бог и мое сокровище. Никого другого не признаю». Не успела она произнести это, как раздался ужасный крик. Мальчик подавился котлетой и тут же через несколько минут скончался. Лицо его было искажено смертельными страданиями. Отчаянию матери не было предела. Истерзанная душой и измученная, она ходила по дому, как безумная. Мальчика приготовили к погребению. Няня заметила, что на груди у него нет креста. И, обращаясь к матери, сказала: «У Володи нет креста. Может, повесить ему крест на шею?» Но мать, услышав слово «крест», поспешно отвечала: «Нет, не нужно. К чему его вешать на грудь?» И вышел в соседнюю комнату. Няня, как глубоко верующий человек, не могла примириться с мыслью, чтобы ребенок был погребен без креста. Она сняла с себя крест, который берегла от дней своего младенчества, и с глубоким благоговением возложила его на грудь отрока. И вдруг, о чудо! Лицо мальчика, до этого обезображенное конвульсиями, вдруг просветлело и улыбнулось. Няня, видя такое чудо, залилась горячими слезами умиления. Мать, слыша плач няни, вошла в комнату и, видя улыбающее лицо сына, воскликнула: «Он жив, он жив!» «Нет, Володя мертв. Но после того, как я возложила на него свой крест, благодать Божия просветила миром его душу и тело». Тогда мать, видя силу креста Господня, засвидетельствованную улыбкой на мертвом лице отрока, признала в этом знамени явление благодати Божией. Припав на колени к образу, она со слезами умиления и раскаяния молилась о прощении своих согрешений и упокоении сына. Вот эта женщина произнесла вслух: «Вот мой Бог». Многие не произносят таких слов, но делами своими показывают, что обоготворяют и дитя свое, или еще кого из родственников или знакомых. Ну, элементарно, если не наказывают своего ребенка за проступки, значит, они из него сотворили кумир. Все, боготворят таким образом. Делай, что хочешь, ты у нас самый любимый, самый дорогой. Многие говорят: «Я обожаю», и называют какого-нибудь человека, к примеру, артиста или какой-нибудь предмет, ну, к примеру, конфеты. «Я обожаю риски, я обожаю то, я обожаю это». То есть, обожаю, значит, мой Бог. Таким образом, человек отрекается от Христа и признает Богом предмет или человека. Ну, молодежи это вот сейчас кумиры всевозможные, это артисты и прочее. Вот они их боготворят. А многие не каялись в том, что произнесли эти слова. На сороковый день бесы предъявят. Не задумываясь о том, что таким образом они сотворились кумиры, то есть обожали человека, предмет. Далее. гадание или ворожба. Когда вместо того, чтобы предоставить свою жизнь божественному провидению, пытается проникнуть в скрытое будущее для расположения своими делами. Но мало кто не гадал. Некоторые на исповеди с трудом вспоминают, сначала отрекаются, говорят, нет, я не гадала, не ворожила. Тогда спрашивают, а на Новый год? И тут вспоминают, что в шутку на Новый год предавались всевозможным гаданиям, ворожбе и прочее. Сейчас, насколько мне известно, распространено такое явление, в свинец закатывают всякие там пожелания, и на Новый год их разворачивают. Так в шутку. Потом эта шутка оборачивается горем для человека, потому что он таким образом обращается к бесам, хочет он этого, не хочет. Верует он в это или не верует. Бесы свое дело делают. Волшебство или магия, когда призывают на помощь злых духов. На исповеди говоришь, гороскоп почитал? Да, говорит, но я в них не верю. Вот это характерный обычный ответ. То есть, человек не кается в соединенном грехе чтения богопротивных гороскопов, потому что считает, что он в них не верит. Ну вот не верю я. А спрашивается, а зачем тогда читал? Вот если не веришь, зачем читал? Любопытство. Но даже если из любопытства читал и не раскаялся в содеянном, а заодно и в любопытстве, то этот грех, несомненно, подрывает веру. Все, грех-то есть в душе. Есть, он не искоренен покаянием. А потом удивляется, почему расшатывается вера. И не останется без наказания уже при этой жизни. Даже если в шутку это сделал. Даже если любопытство. А потом удивляемся. Поэтому видится, что полезно еще раз вспомнить случай с афонским монахом. Вспомнить для того, чтобы рассказывать всем остальным, кто легкомысленно предается чтению гороскопов, всевозможных заговоров, наговоров и прочего. Монах Виверий случайно увидел гадательную книгу, и с любопытством, разбирая тайны сатанинского гадания, невольно увлекся ею. Вот из любопытства. Это не прошло даром. В следующую ночь он увидел перед собой Эфиопа исполинского роста, который говорил, «Ты меня призвал, вот я, что тебе угодно, все исполню, только поклонись мне». Ну, много не надо, поклонись и все сделаю. «Господу могу поклоняюсь и тому единому служу», ответил инок. «Так ты не поклонишься мне? Да чего же ты призывал меня, позволяя себе чтение моих гадательных тайн? Как только мы из любопытства начали читать, будь то гороскоп, будь то какой наговор, заговор, все что угодно, связанное с этим, мы непременно призываем беса, и он явится». С этими словами сатана дал сильную пощечину иноку и исчез. Чувство боли и страха пробудили инока. Щека его распухла и почернела так, что страшно было смотреть. С каждым днем боль усилилась и обезображивала инока. От опухоли стало не видно глаз. Осведомившись о причине столь страшной болезни, знакомый иноки дали знать об этом преподобному Дионисию, который тотчас явился и по совершении молитвы к Богу и Божьей Матери помазал елеем больное место, И тотчас исцелел и прославил Бога. Ну вот, у него был поблизости святой Дионисий. У нас с вами поблизости его нету. Поэтому мы из практики знаем аналогичные случаи. Ну вот, женщина занималась оккультизмом. Явился к ней бес. Ночью, с раскаленной иглой в руках. На груди нарисовал круг и пятиконечную звезду в круге. Она проснулась от боли. Подбежала к зеркалу, у нее на груди круг. И вот эта звезда пятиконечная, как бы черным обожженным, как обожженной иглой. И эти полосы начали расходиться, и только такой рак груди, она умерла. Но милость Божия, она помнилась, вот эти страдания, видится, ей были как лекарство на больную душу и как искупление того, чем она занималась. Потому что она занималась вот этим всем оккультизмом, но как бы интереса ради. То есть не для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, не для того, чтобы преподавать где-то на курсах или быть в каком-то обществе. Вот интересно ей было, она этим занималась. Слава Богу, она начала ходить исповедоваться, причащаться, собороваться. И самое главное, что она безропотно до самого последней секунды своего пребывания вот здесь в теле переносила вот эту болезнь, поскольку груди у нее не стало вообще. Ей не отрезали, ее просто не стало этой груди. Да? Вот человек такое пережил. Еще раз, милость Божия, что вот так она отошла ко Господу. Отошла тихо. Вот уснула и не проснулась. Еще вечером разговаривала еще. Да? Вот отошла тихо. Господь ее просто призвал. Вот видится, что она через страдания, потому что каялась она искренне. И на удивление, в отличие от нас с вами, она в чем каялась, она исполняла. То есть она уже знала, чем чревато неисполнение покаяния. Мы с вами легкомысленно у креста и Евангелия даем обещание Богу, отходим и тут же, точно так же легкомысленно возвращаемся на те же грехи, в которых покаялись. Вера в привидения и спиритизм, когда думают, что умершие или какие-то таинственные силы по воле человека могут вступать с ним в игру или независимо от воли тревожить его. То есть знаем, когда собираются, вызывают духов умерших, беседуют, одни вот так из интереса, интересно посмотреть, как же там, говорят, блюдечко двигаться будет. Говорят, там разговоры будут, стуки, там все, что хочешь. Вот из интереса начинают вступать, многие не верят, да, говорят, это все шутки, там это фокусы устраивают люди. И идут на эти сеансы спиритизма. Заканчивается это худо. Точно так же, вот это из области, когда люди вступают, как они считают, в контакты с инопланетянами. Вот все вот эти контакты, каналы, как они называют, через которые связываются, это из той же области. Это связь с демонами. Все эти виды суеверий производят весьма вредное влияние на нравственную жизнь, ослепляя ум и сердце, смешивая высокие истины и правила христианской жизни с человеческими вымыслами и нередко вызывая религиозную ненависть и фанатизм. Вот трудно назвать человека, увидеть, который не смотрел Кашпировского или Чумака. Вот мало кто не сел перед телевизором и хотя бы минуту не посмотрел. Но мало кто в этом кается. Пока не вот каешься, что ходил к бабкам, гадалкам, к экстрасенсам. Нет, говорит, не ходил. Кашпировского смотрел? Да, конечно, кто же его не смотрел? То есть человек не считает это за грех. Он участвовал в семье, в сеансе вот такого же спиритизма. В сеансе вызова демонов. В Ветхом Завете все виды волхвования называются смертью. Еще раз. Все виды волхвования называются смертью. Мужчина ли, женщина ли, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Читаем в Левите. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, которые делали народы сии. Итак, мерзости Господь перечисляет. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего и дочь сквозь огонь. Первое. Сразу вспоминаем Лига. Вспоминаем босоногое детство, как мы прыгали через костер. Вообще, даже не на праздник Лига, вообще прыгали через костер. Вот это прыгание через костер, это не невинная забава. Это языческий обряд очищения, поклонение огню и прочего. И не каялись, а грех висит. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель. Обаятель – это заговорщик, наговорщик. И как мы иногда оскорбляем человека. Говорим, какой обаятельный человек. Какая обаятельная женщина. То есть и оскорбили ее, сказали заговорщица, наговорщица. Откуда это пошло, обаятельный? Потому что считалось, что человек заговорил, наговорил, и таким образом к себе привлекает вот такое благосклонное внимание. Все в него влюбляются. Потому что заговор на нем специальный, чтобы в него влюблялись. Ведь было такое. Привораживать, отвораживать и прочее. И сейчас эти бабки делают. Так вот, таким образом мы возводим клевету на человека. Не понимаю, еще раз. Если мы с вами не начнем следить за своей речью, то мы будем укладывать себе путь в ад. Сами. Далее. Вызывающий духов. Ну, это вот спиритисты наши. Спиритисты. Волшебник. И вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии это мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Читаем во Второзаконии, 18 главе. Брат, подвергнутый действиям дьявола, на ненависть к преподобному Афанасию Афонскому задумал убить его. Но не зная, как преуспеть в этом преступнейшем замысле, он предался волхвованию и чарованиям. Вот монах, вот помрачил ему бес разум, возникла ненависть, решил убить. Значит, никак не нашелся, кроме как начать волховать, сейчас он чарами убьет его. Однако ж, к своему удивлению увидел, что все чары против незлобивого отца его не имеют никакого успеха. Этот жалкий инок случайно спросил своего брата, могут ли иметь какое-нибудь действие на человека чарование? Брат отвечал, на человека благочестивого и живущего по Боге волхвования не имеют никакого действия. Вот нам правильный и единственный ответ – это тем, кто, когда по своим грехам начинает стяжать в этом мире неприятности и начинает озираться вокруг, кто же виноват в том, что ему так плохо? Ну, наверное, сглазили. Наверное, порчу навели. И тут же бес подсказывает, кто. Да, говорит, соседка вон там. Вот. Значит, тут же находится подруга, которая говорит, сейчас я тебя к бабушке отведу, она там все тебе скажет. И бабушка тут же и говорит, точно там такая блондинка с голубыми глазами. Точно, она думает, да, есть такая у меня соседка, она меня ненавидит. Вот. На самом деле, это просто она соседку ненавидит. Точно. И пошла клевета. А ты, говорит, соль, сахар принеси, я пошепчу, подбрось ей под дверь. Та и делает. Выходит соседка, смотрит соль под дверью. Что делать? Значит, у той находится подруга, говорит, сейчас бабушке отведу, она тебе скажет, что. Бабушка говорит, ты принеси водички, я тут сейчас наговорю, ты ей под дверь подлей. И начинается. Страшно. Страшно, что это делают люди, которые ходят в храм. Ходят в храм и ходят к бабкам. Мало того, и верят во все приметы и суеверия. Мало того, еще и заговоры творят всякие действия. Услышав это, омрачившийся злобой брат пришел в себя. Зная же о незлобе святого к подобному себе отцу-убийце, явился к нему и, припав к его ногам, с великим рыданием исповедал ему свой грех и просил у него прощения, что и получил от того, который подражал возлюбившему грешный мир даже до крестной смерти. Таков был Афанасий к согрешающим против него. То есть, если человек живет благочестиво, на него ни один заговор не приклеится. Ну, а если живет нечестиво, так на него и заговаривать не надо. Он и так будет весь в бедах. В Священном Писании, в книге Захария, читаем. «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые». Так, вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. В книге Захарии читаем, 10 главе. Вот некоторые говорят, нет, я в сны не верю. И таких большинство людей, когда спрашиваешь, каешься, что верил в сны. Нет, говорит, я не верю. Спрашиваешь, рассказывал сны другим? Рассказывал. А если не веришь, зачем рассказывал? То есть, если человек не верит, он утром проснулся, он забыл этот сон. Когда ему бес напоминает, что вот ты видел то и то во сне, он говорит, да, это было во сне, я этого не верю. И уже не рассказывает. А мы с вами не только рассказываем. Если даже и не рассказываем, то начинаем в уме про себя пережевывать этот сон. И думать, чему бы это, к письму или к деньгам. Да, или к болезни мясо приснилось. Понятно. И не каемся, и не считаем себя суеверными. Мало того, говорят, вот, батюшка, вы мне там приснились, вы пришли так и так. Объясняют, что я не Николай Чудотворец. Вот он мог во сне прийти к князю и сказать, вернее, к императору, сказать, там у тебя два князя сидят, два воеводы, выпусти их, они невинно. Или явиться к купцу и сказать, нагружай пшеницей корабль и плыви в мир Ликийский, там продашь, люди там с голода умирают, не урожай там. И положить в ладошку еще две золотых монеты. Тот проснулся, увидел две золотые монеты в руке, подтверждение того, что это не просто было кошмарное видение, а что истинное. Но не можем мы являться друг другу во сне, не можем мы. И мертвые к нам не приходят. Родственник, говорит, мне приснился. Он мне и то, и это сказал. Бес пришел под видом родственника. И такого он наговорил, что потом человек не знает, как разобраться. Говорит, недаром, батюшка, вы мне приснились. То есть, вот сколько хочешь таких случаев, и человек считает себя верующим. И не видит в себе суеверия. Отныне, что бы ни приснилось, это нас не касается. Это не наше, это бесовское наваждение. Помним, что сны от Бога были, действительно. Но у кого? У Иакова. Так он был патриарх, родоначальник. И то один сон за всю жизнь. Действительно, были сны, были видения у людей от Бога, но если это было одно такое единственное, у человека вся жизнь перевернулась, и он с безбожника стал верующим, вот тогда можно сказать, что да, это действительно у тебя от Бога было потрясение тебе и ко спасению. Но у нас с вами пустая мекина, рутина снится, бешит, что вздумает, то и показывают. Мало того, еще заставляют во сне заниматься тем, чем наяву в жизни бы не занялся. Вот наркологи знают такое явление, называют они его сухим похмельем. Это когда человек решил поистине больше не употреблять алкоголь, вот от всей души и действительно больше не употребляет, то беса начинает во сне искушать. Он начинает во сне выпивать, стыдно ему от этого, просыпается, страшное искушение. Кто бросал курить, то же самое, начинает во сне курить. Это бесовское искушение. Они во сне пытаются возбудить эту страсть в человеке. Кстати, вот по поводу заговоров-наговоров. Действительно, ведь тот, кто заговаривает, это не пустой звук. Помним, Киприан, он полк бесов к Иустине отправил. Но что с ними были? Пришли побитые, они даже войти в келью к ней не смогли. Свет, который... Божий, который от нее источался, который Господь не возбуждал через вот молитву, через пост и прочее, через ее праведность, он не давал войти бесам в келью. Он ослеплял их. Они сказали, мы не можем в келью даже к ней войти. Вот нам правильный образ жизни и понимание вот этого всего волхвования и прочего. В Священном Писании читаем, «Ты утомлена множеством советов твоих». Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сжег их, и не избавили души своей от пламени, и не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть пред ним». Узнаем астрологов, узнаем тех, кто читает гороскопы из любопытства. Говорит, нет, не читала. Спрашиваю, телевизор видел? Ну, конечно, в телевизор смотрела. А так не читала, я в них не верю. Но смотрела. Еще одно явление. Год собаки, год козла там, змеи и прочего. Ведь верят. А если не верил, что повторял бы? Один безумец придумал, остальные подхватили. Мало того, еще и дома развесили. Эти календари с этими собаками и с прочим. Вот змеи со змеей. Все, что хочешь. И после этого хочет не пострадать. То есть это явное суеверие, это безумие абсолютно. Вот скотины. Ну... Еще один год, который Господь даровал. И цифра у него есть у этого года. Второй род суеверия выражается в следующих видах. Во-первых, в виде злоупотребления именем Божиим и священными предметами, когда от их простого употребления ожидают особенных знамений и чудес. То есть, вот сейчас я помажусь этим маслицем, и у меня все пройдет. Ну, не, может пройти, а может не пройти. Может, не воля, Господи, на Твоя, все, на все святая воля Твоя. Если тебе угодно, то пройдет. А если нет, значит, я должен претерпеть это. Справедливо мне это. Сотвори, чтобы через это грехи мои простились. Вот с таким чувством. То есть, Господи, если хочешь, исцели. Но, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Вот так мы мажемся маслицем. То есть, Твоя воля. А некоторые ожидают в чистом виде. Во-вторых, в виде чрезмерно чувственного представления о сверхъестественных предметах, когда духовное хотят почти всецело заключить в телесное и измеряют его категориями последнего, то есть пространства, времени и так далее. Первое средство к устранению суеверий заключается в здравом образовании с правильным разграничением естественного и сверхъестественного мира. Итак, если мы с вами научимся здраво отличать естественный мир от сверхъестественного, то мы таким образом начнем избавляться от суеверия. Мы знаем, что есть ангелы. Мы знаем, что есть падшие ангелы, бесы. Знаем, что есть Господь, и что Он присутствует везде, во всем. Что Святой Дух во все проникает, но ни с чем не смешивается. Вот это догмат. Вот до этой секунды знали ли, что Святой Дух во все проникает, но ни с чем не смешивается? Понятно? А Царей Небес читаем. И же везде сый и вся исполняя, везде присутствующий и все наполняющий. Отдаем отчет, как он наполняет. Так еще раз. Для того, чтобы различать, надо знать элементарные вещи, а то те, которые Господь нам открыл о себе. О невидимом мире ангельском мы очень мало о нем знаем. И естественные предметы и вещи всего мира. То есть, чтобы нам не путать естественное с сверхъестественным, ознакомиться с подлинными свойствами и явлением того и другого мира. Итак, какими свойствами обладает духовный мир, и какими свойствами обладают предметы нашего мира. Ну, скажем, вот вода, обычная вода, крест. Из обычного металла или деревянный. Но с молитвой трижды провели в воде. Священник провел. И вода приобрела особые свойства. Сверхъестественные, необъяснимые никакой наукой. Она стала святой. Она не портится. То есть мы с вами должны помнить, знать и отличать одно от другого. То есть это не какое-то... Химическое явление, физическое – это сверхъестественное действие благодати Святаго Духа. Но этого одного недостаточно. И образованные люди тоже могут быть суеверными сколько угодно. Необходима еще бескорыстная любовь к Богу и преданность Его святому промыслу. Еще раз. Верить в промысел Божий. Что Господь о нас с вами промышляет, что случаев не бывает. Вот, говорит, случайно зашел в магазин. Значит, все, это безбожник, это суеверие. А сколько раз говорили? И случайно купил, случайно увидел. И случайно встретил человека. Значит, нет для такого человека промысла Божия. А есть случай, в который верили безбожные язычники. Вот судьба у них была, такая богиня, два лика имела. И вот каким ликом она грозным или хорошим повернется, вот так с человеком и случается. То есть случай, а не промысел. Один распутный египтянин воспылал любовью к благородной женщине, которая была замужем. Не успев обольстить ее, потому что она была верна своему мужу, за которого вышла девой, бесстыдный прибег к помощи чародея. Ну, вот это обычное явление, которым и сейчас пользуются некоторые. А он сказал ему: «Или заставь ее любить меня, или сделай так, чтобы муж бросил ее». Ну, понятно, муж бросил, бросит, есть надежда, что она придет к нему. Чародей, получив от него хорошую плату, пустил в ход свои чары и заклинания. Но не сумев возбудить любви в ее сердце, он сделал так, что всем, кто смотрел на нее, она казалась лошадью. Муж ее, придя домой, увидел свою жену в образе лошади. Когда привели ее к Макарию египетскому, он, благословив воду и облив женщину с головы, помолился над ней и тотчас сделал так, что все, смотревшие на нее, увидели в ней женщину. Человек Христов дал ей следующее наставление: «Никогда не прекращай посещать церковь, никогда не уклоняйся от приобщения Христовых тайн». То есть от причастия. Несчастье случилось с тобой от того, что ты уже 5 недель не приступала к пречистым тайнам Спасителя нашего. 5 недель не причащалась, пожалуйста, результат. Бесы над ней сделали, что хотели. То есть навели чары. А у нас запросто пренебрегает. По 2 месяца, до года не ходят. Потом появляется: «Ой, батюшка, времени не было. Занято было, все». Ну, для чего? Ну, для всего нашлось время, кроме для Бога. И понимая, что, не понимая, что пренебрегая этим, подвергается всем опасностям. Далее, равнодушие, индифферентность. К вере ни холод, ни теплота. Вот это страшно. Помню, Господь сказал: «Холодного горячего приму, теплохладного исторгну из уст своих». То есть ни холод, ни теплота. По выражению апокалипсиса, есть то нравственное состояние, при котором человек не внемлет голосу своей совести и откровенного закона. То есть вот человек, когда не слышит свою совесть, когда он ее здесь зажимает уста самооправданием, не исполняет требования совести, и потому этот голос, направляющий наши помыслы к Богу, не производит влияния на человеческую жизнь. Итак, говорит нам Господь, а мы как глухие. При таком состоянии руководством жизни является не мысль о Боге, а земные интересы. Переберем сегодняшний день. Сколько раз вспомнили о Боге? И сколько наши мысли были времени направлены на мирские тела всевозможные. А потом перестаем видеть в себе вот эту теплохладность. Не видим, что становимся теплохладными. Религиозное равнодушие почти всегда есть признак погружения человека в чувственность и чувственные удовольствия. Так, если человек предается чувственным удовольствиям, значит, он равнодушен к религии. То есть не бывает так. «Где сокровище ваше, то будет и сердце ваше», говорит Спаситель. Ну вот, человек слушает, рассказывает анекдоты, веселится, смотрит развлекательные программы и не хочет там каяться. Когда призываешь к покаянию, говорит: «Так нет, я и Священное Писание читаю». То есть не понимая, что на 2 стульях усидеть невозможно. То есть надо пресечь одно и заниматься другим. И тем, и другим невозможно заниматься, потому что если чувственное удовольствие есть, значит, не будет религиозного рвения. Типом этого порока может служить евангельский богач. То есть помним, да, сказал: «Все, буду есть, пить, веселиться, душа моя, урожаю много». О, Пилат со своим апатичным отношением к истине. Помните, как он сказал, что есть истина? Перед ним стоит воплощенная истина. Он говорит, что есть истина? Потому как философию они любили крепко, которая была безбожная. Люди последних дней мира, о них Господь Христос пророчествует. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Все так и идет. Люди женятся, разводятся с такой же скоростью. Вон, в одной из епархий на 20 тысяч венчаний 17 тысяч разводов за год. Ну и в России просто статистику подняли. У нас не меньше. То есть, бездумно люди. Абсолютно. Направление мыслей на духовный мир, его вопросы и потребности есть первое и главное средство против равнодушия. Итак, направление мыслей на духовный мир и на вопросы духовного мира есть первое и главное средство против равнодушия. Еще раз. Направляем мы свой помысел на вопросы духовного мира. Вот возбудился ли у нас внутри интерес? А как живут ангелы? А сколько там чинов? Чем занимается каждый из 9 чинов ангельских? Ну вот, не могу, так хочу узнать. Тут же побежал, разыскал книгу, прочитал. Дальше. Решил узнать. Все о Боге, сколько ипостасей, сколько естеств и так далее. Взял догматику, все перечитал. Есть ли у нас такое внутри возбуждение, желание такое? И обнаружим, что нет. Нет его у нас. К сожалению. Вот пить хотим, кушать хотим, спать хотим больше всего. Вот эти желания у нас хоть отбавляй, и прочих. Развлечься. Поговорить с умным человеком о соседях. Вот тут у нас желания сколько хочешь. А вот чтобы у нас прямо, пекло, вот хочу узнать, где бы тут расспросить, где бы прочитать. К сожалению, видим, нет у нас этого. Поэтому у нас нет борьбы с духовным равнодушием. Вот это с теплохладностью нет борьбы. Вот борьба с теплохладностью – это в первую очередь направить мысль к Богу и к тем ценностям духовным, которые Он нам открыл. Если равнодушие составляет противоположность живой вере, то сомнение, скептицизм, это противоположность вере решительной. Итак, вот есть сомнения. Есть вера решительная. Вот человек решительно все верю. Верю каждому слову Господа. Верю святым отцам. Что значит верю? Это исполняю. И так решительно живет. Какие бы предлоги, какие бы оправдания тому, чтобы не жить по воле Божией, нам враг не вкладывал, человек решительно отбрасывает все и идет по этой дороге. Вот вера решительная. А есть скептицизм, то есть сомнение, это противоположность. Священное Писание употребляет сомневающихся морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Сомневающий не имеет почвы и устойчивости. Надо разделить сомнение теоретическое или рассудка и сомнение практическое или сердце. То есть, есть теоретическое сомнение, рассудка. Сейчас мы его начнем уже отличать. Одно сомнение от другого. И сомнение практическое, то есть сердце. Сомнение теоретическое неизбежно соединяется по временам с мысленной работой, исканием истины, и потому по себе оно не представляет греха. Вот когда человек начинает сомневаться в чем? Вот правильно ли я знаю о Боге? Вот правильно я знаю о Христе? Правильно ли я знаю о ангелах? А правильно, то есть он сомневается, начинает искать разум. Вот это греха не составляет. Грех начинается тогда, когда человек к сомнению рассудка присоединяет сомнение сердца, то есть чувства. Когда чувствами человек начинает сомневаться, а так ли это? Вот когда чувство вот это возникает, в этом состоянии человек не ищет истину, а возлюбил тьму по слову Господа Спасителя, потому что дела его злые. То есть, если человек начинает сомневаться в чувствах, вот появится чувство неверия, сомнения, вот это уже начинается грех. Дмитрий Александрович Шепелев рассказывает о себе настоятелю Сергию Пустыни, архимандриту Игнатию Первому. Следующее. Он воспитывался в пажеском корпусе. Однажды в Великий пост, когда воспитанники приступали к святым тайнам, юноша Шепелев выразил шедшему возле него товарищу свое решительное неверие в то, что в чаше тело и кровь Христовы. Когда ему преподаны были святые тайны, он ощутил во рту у него мясо. Ужас объял молодого человека. Он был вне себя, не находил сил проглотить частицу. Священник заметил происшедшую с ним перемену и приказал ему войти в алтарь. Там, держа во рту частицу и исповедуя свое согрешение, Шепелев пришел в себя и проглотил преподанному святые дары. Вот к чему приводит сомнение чувственное. Сомнение в вере есть следствие нравственного упадка человеческой души. То есть, еще раз, сомнение в вере – это нравственный упадок. Все. Ничего нравственного человека ждать не можно, если он является верующим. Для примера можно указать на иудейский народ времен Господа Иисуса Христа. То заявляющий и исповедующий веру во Спасителя, то тотчас же отрекавшийся от этой веры. Помним, кричали «Осана» сыну Давидова, и тут же кричали «Распни его, распни». Это мы с вами. Идем в храм «Осана» и тут же распинаем своими грехами. Тут же осуждением, пустословием, чем угодно. Так сомневался и апостол Фома, которому Господь сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Особенно в наше время, когда хотят все основать на опыте и все постигнуть разумом, когда разум так часто надмевается. И религиозные сомнения находят себе в этом основание. Вот у нас еще такое есть у людей, которые себя считают верующими, есть такой аргумент. Говорят: ну вот и ученые уже доказали. Вы читали? Уже ученые доказали. То есть раз ученые доказали, значит это действительно истина. А если не доказали? То есть они таким образом хотят возбудить веру, что вот и ученые уже доказали, что и Бог есть, оказывается. И тем не менее, значит, вот им нужно вот такой ученый. То есть перевернутое получается. Не вера давлеет, а наоборот. Они вера в науку больше, чем вера в Бога. Раз утверждают, что вот ученые уже доказали, значит, вера в науку. А если наоборот, Господь ученым раскрыл, слава тебе, Господи, то вера в Бога. Искренность сердца, простота души и подлинное желание обладать истиной – вот средство против сомнения. Итак, искренность сердца, простота души и желание обладать истиной – вот средство против сомнения. К сожалению, у нас с вами искренности нету, простоты души днем с огнем, и желание обладать истиной тоже как-то не очень у нас рвутся открыть догматическое богословие и почитать, какие же у нас догматы о церкви, о вере и прочее. Но как-то не рвутся, к сожалению. Этими свойствами обладал апостол Фома, и потому временное сомнение его тотчас же перешло в полную непоколебимую веру, выразившуюся возгласом «Господь мой, Бог мой!». В противном случае человек даже при наглядных доказательствах истинной веры может сомневаться, и его сомнение может перейти, наконец, в неверие. То есть, если нет искренности сердца, простоты души и желания обладать истиной, то в любую минуту, в любую секунду вера может обратиться в неверие. Видит, как сходит огонь в субботу на гроб Господень и говорит, это вспышки от фотоаппарата. То есть все, нету у него там веры, потому что нет ни простодуши, ни доверия. Тут же на глазах патриарх в окошко протягивает горящие, зажженные свечи, и как после этого поворачивается язык сказать «вспышки от фотоаппарата». То есть, видя даже явные доказательства, но не имея простоты души, не имея желания обрести истину, искреннее сердце, вот приводит к таким явлениям. Далее. Состояние неверия, вот еще одно состояние, неверия. Человек отрицает бытие личного Бога. Божеством же или абсолютом называет безличную и всепоглощающую природу. Знаем, есть такое. Вот, говорит, абсолют – это космос, это природа. Это вот есть абсолют. Неверие выражается в двух формах. Или в форме пантеизма. Пантеизм – это по-гречески учение о том, что все есть Бог. Учение, обожествляющее вселенную природу. Тут есть, итак, есть одна форма, когда обожествляют природу. Или в форме материалистического натурализма. Материализм или натурализм обозначает направление в философии, которое полагает, что в основе мира лежит движущаяся материя. Вот сколько раз мы говорили материализм, произносили это в школе, в институте. Ну, заглянуть бы в энциклопедию и прочитать, что же такое материализм. Итак, материализм считает, что в основе мира лежит движущаяся материя. То есть это полное отрицание Бога. Вот материя движется, она сама себе раскрывается, она развивается, и таким образом идет прогресс. Я поэтому из обезьяны стал человек от непосильного труда. Кстати, вот сколько разговоров было о том, что были первобытные, выставляют доказательства, показывают каменные топоры, стоянки там с обглоданными костями и прочее. На самом деле, да, каменные топоры, на самом деле пещеры и дикие люди. Но это не потомки обезьян. Это те люди, которые, когда было вавилонское столпотворение, рассеялись по миру и уклонились от Бога полностью и одичали. Вот человек без Бога, он дичает. Вот одичавшие, действительно, это одичавшие потомки цивилизованных людей, которые раньше верили в Бога и знали цивилизацию. Вот они уклонились и одичали. Обратим внимание, что и в наше время, чем меньше в человеке веры, тем более он дикий. Его поведение дикое. Вот как себя ведут безбожники? Отрицая бытие личного Бога, неверующий отрицает и бессмертие души, свободу, нравственную ответственность и грех. Итак, если человек отрицает бытие Бога, неверующий, он и отрицает бессмертие души, не верит он. Закопали и все. Дальше. Нравственную ответственность за грех. То есть, обратили внимание, что в лексиконе безбожников слова «грех» нету. Нету. У них есть порок, проступок. Но кто из нас в школе от учителей или в институте слышал слово «грех»? Что это делать грех? Слышали мы с вами от безбожников? Нет. Почему? Потому что грех предполагает ответственность человека перед Богом. То есть что такое грех? Это нарушение Слова Божьего. Нарушение заповеди Божьей есть грех. Если сказать грех, значит признать, что есть Бог и есть Его заповеди, которые человек нарушает. Поэтому не верят они в грех, они не употребляют этого слова. У них все на уровне хорошо или плохо. Вот так оценивается. Это хороший поступок, этот плохой. Помним, с детства учили, крошка сын к отцу подходит и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Помним, да, в детстве учили? И вот там оказывается, что если мальчик моет руки, то он хороший мальчик. А если грязь лежит на рожице, это плохо для ребячей кожицы. Видите, вот про ребенка сказать, что на лицо у него рожица, рожа оказывается у него. Да, и это учили вслух и так объясняли. Значит, мой руки, будешь хороший мальчик. Помним, когда ученики Христа ели неумытыми руками, а его в этом фарисеи стали упрекать, что он сказал? Не та грязь, что идет в уста, она войдет в чрево и выйдет. Та грязь, которая из уст идет. Вот где истина, вот. Да? Но нас не учили, что то, что у нас идет изо рта, грязь. Потому что в сердце рождаются мерзости, и жадность, и зависть, и ревность, и все, что хочешь. Нас этому не учили, к сожалению, потому что наука была безбожна, не было слова «грех», не было понимания истинно-нравственного поведения человека. Эгоизм становится главным началом жизни и человеческих действий. Итак, от безбожников эгоизм. Это главное начало жизни и действий. Человек действует, опираясь на свой эгоизм. Вспомним, эгоизм, эго – это я, эгоцентризм – это я в центре. Эгоизм – это человек ставит я выше всех. Человеческая жизнь представляется не более, чем высшая степень животного мира. Так, говорят, да, что вот мы с вами – это животный мир, но только выше его стадия. Священное Писание называет такое состояние неверия человека безумием. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, читаем в Псалме. Сказал безумец, нет Бога. Еще раз, эгоизм. Как он в нас, вот, знаете, вот, лицемерие и эгоизм. Вот два вот таких спутника в жизни. Вот пока ухаживает за девушкой, он ей и руку подаст из трамвая, выходя. Он ей и пальто подаст, и цветочек принесет. Но как только женился, тут же забывает. Вот лицемерно он обхаживал. Тут же забыл. Какие цветы? В лучшем случае на 8 марта. На этот безбожный сатанинский праздник, богоборческий. Вместе с бутылкой. Вот. А какое там пальто поднять или снять? То есть эгоизм, он уже думает только о себе. А удружить ей, снять пальто или подать, ну, понятно. Ухаживания кончились, и на этом закончилась любовь. К подруге началась любовь к себе. В 1918 году Тихон, митрополит Уральский, посетив Троице Сергию Лавру, в присутствии патриарха Тихона, сообщил о себе следующее. «Мирское имя мое Иван Иванович Мещерский. По специальности я врач. Жил с матерью и теткой в одном из губернских городов на Волге. По своему мировоззрению я был совершенно неверующим и не стеснялся высказывать свои убеждения в присутствии матери и тетки». Ну вот, вот это сейчас характерный случай для подавляющего большинства семей. Неверующий сын, неверующая дочь, неверующий зять и так далее. «Те сильно печалились о моем неверии и, несомненно, молились при этом Богу о моем вразумлении и спасении моей души». Вот нам указатель, как нужно поступать, если в семье есть безбожники. Без сомнения молиться. То есть, если человек молится и унывает от того, что у него родственник безбожник, значит, он не верит, что Господь может его обратить. А если веришь, что унываешь? То есть вот это уныние, это показатель неверия, абсолютного неверия в силу и всемогущества Бога. Неверие, что молитвы будут услышаны. Очевидно, Господь внял их молитвам, посетив меня вразумляющим сном. Однажды, вернувшись из театра, я заговорил с матерью и теткой на религиозные темы и при этом насмешливо отзывался о их вере. Это их так обидело и огорчило, что они встали на колени и стали горячо молиться Господу о моем вразумлении. Вот показатель. Не спорить, не поносить, не ругать, не укорять безбожникам окаянным, а на молитву и, Господи, вразуми его. Я же, поужинав и вдоволь наговорившись на эту тему, на тему о неверии, лег спать и вижу ужасный сон, в котором изображалась загробная участь грешников. Сон был настолько ярок и страшен, что душа моя едва не разлучилась с телом. Это сонное переживание отразилось так, что я посидел. То есть показатель того, что это необычный сон был. Не имея ни одного седого волоса, я проснулся с прядями седых волос на голове и уверовал. Вот видим, показатель истинного сна, попущения Божьего. Господь попустил так, что человек посидел. И вот один сон перевернул его всю жизнь. Но враг нашего спасения еще долго не оставлял меня. Он своими клеветами часто являлся мне во сне. То есть дальше во сне продолжал его допекать. Злые духи такие мерзкие, с длинными носами и окропленные какой-то скверной жидкостью, дерзали целоваться со мной. Трудно себе представить. Все эти видения укрепляли меня в вере и надежде на Бога, которому я прибегал в своих молитвах, и прося избавить меня от этих видений. Вскоре я принял монашество, А впоследствии Господь посетил меня благодатью священства и архиерейства. Так Господь молитвами моей матери и тетки спас мою душу от погибели. Промыслительно поставил меня в церковь пасти словесное стадо Христово. Безбожник стал архиереем по молитвам. Понятно? Но видим, не только молитвы. Главное – вера. Вера, искренняя вера в то, что Господь всемогущий и все может сделать. Еще раз, показатель неверия – уныния. Уныние, отчаяние – показатель неверия. Вот, говорит, у меня скорбь. Сама унывает. Кроме гордости ума, не хотящего подчинить себе простоте вере, причиной неверия часто бывает в наше время превратное воспитание и дурные влияния людей и книг. Вот об этом пишет и святитель Игнатий Брянчанинов, и прочие святые отцы. Итак, превратное воспитание, дурные влияния людей и книг. Как мы запросто открываем бесстрашно книги и начинаем их читать? Еще раз, в романах преподается блуд под благовидной величиной. Детективы трудно себе представить человека, который наслаждается чтением представлений себе убийств всевозможных и прочего. Фантастика изобретения бесовской, самый главный фантазер и ее родоначальник – это сатана. Так пишет преподобный Никодим Святогорец. И так далее. Худые сообщества развращают добрые нравы. К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога, говорит апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам в 15 главе. Итак, худые сообщества развращают добрые нравы. Мы бесстрашно идем в худые сообщества. Бесстрашно. Поэтому для предотвращения неверия необходимо с ранних пор насаждать и укреплять человека семя веры и благочестия. Брат сказал старцу: «Отче, я нахожусь в опасности погибнуть от духа хулы, ибо он старается убедить меня, что нет Бога, чего не допускает и не думает даже язычник». Итак, язычник говорит, есть Бог, ну вот Аполлон, Венера и прочее. Даже язычники не допускают мысли о том, что нет Бога. Вспомним недалекое советское прошлое. Так вот, старец говорит ему: «Не возмущайся этим помыслом, ибо плотские брани, хотя приключаются часто от нашего нерадения, но есть наваждение самого змея», то есть бесовские. «Поэтому, когда приходит тебе этот помысел, встань и молись, оградив себя крестным знамением. Говори про себя, как бы самому врагу: анафема тебе и наваждению твоему, твоя хула да будет на тебе, сатана. Сам я верую, что есть Бог, промышляющий о всем, а этот помысел не от меня происходит, но от тебя, зложелателя». Вот очень важный момент. Разоблачить бесовский помысел, не принимать его как свой собственный. Если пришел худой помысел, он не от Бога. То же сказать: «Господи, это бесовский, отгони». Это не мой. «Господи, это бесовский. Господи, помилуй». И перевели мысль на другой объект, на другой предмет. Моментально отойдет бес. Разоблачить его. И я верую, заключил старец, что Бог избавит тебя от такой скорби. Уйдя от старца, брат поступал по его наставлению. Демон, видя, что умысел его обнаружен, отступил от него по благодати Божией. То есть до этого человек принимал эти помыслы как свои собственные. Вот это погибель. Как только разоблачаешь помысел, значит, начало победы. А когда неверие уже проникло в душу, то необходимо влиять на всего человека, на изменение всех его нравов и обычаев. Еще раз, вот как для нас важно, жили мы с вами в годину неверия, И соответствующие у нас были с вами обычаи и нравы. Но страшно смотреть, когда человек вроде обратился к Богу, вроде уверовал, начал ходить в храм, даже исповедоваться и причащаться. Но обычаи и нравы, как были безбожные у него, так и остались. Это и поведение, и одежда, это и внутренний устрой семьи, это и беседы. То есть обычаи и нравы, как были безбожные, так и остались. И они разрушат любую веру они разрушат. Вот любовь к зрелищам разрушит все, что хочешь. Это чисто языческое. И любовь к чреву. Помним, язычники, у них самое главное было хлеба и зрелищ. Вот лозунг. Бывают такие случаи, когда неверующий сразу становится верующим вследствие каких-либо чрезвычайных знамений или чудес. Ну, вот только что мы с вами разобрали случаи, да? Или потрясающих случаев и переворотов в своей жизни. В Священном Писании, в житиях святых описано немало таких случаев обращений. И в наши дни сообщают иногда в печати известия о таких случаях. Ну, апостол Павел, помним, да, гнал христиан, стал в одно мгновение, стал христианином, еще каким. И у нас таких случаев много, когда человек был безбожником и уверовал стал, неожиданно, в результате потрясений и прочего. В числе грехов против веры назовем еще одно. Вероотступничество. Вот есть такое преступление, такой грех, вероотступничество. Оно есть... Очевидно, особый вид неверия. Вот вероотступничество – это особый вид неверия. Именно такое неверие, которому предшествовала вера, и может быть даже искренняя, но она не оказалась постоянной и неизменной. То есть, что такое вероотступничество? Человек считал себя верующим. И действительно, в какой-то степени верил. Но поскольку вера не была постоянной и неизменной, то человек непременно может обратиться в вероотступничество. То есть, отступить от веры. Ну вот сколько мы знаем случаев, когда человек загорелся, начал ходить в храм, исповедоваться, причащаться, а потом исчез. Нет его. Отступил от Бога. Начали ходить в Неву духовную, исчезли. Нет их. Нет их. Вот как спичка пыхнула, и все. И потом только копоть идет, и дым от нее. От этой головешки. То есть, нет постоянства. Еще раз. Постоянство и неизменно. Вот что должно сопутствовать нас во всем. Если человек навык в постоянстве, то он будет постоянен и в вере. Тогда не будет сегодня одно, завтра другое. Зинаида Николаевна Курихина была воспитана в вере и благочестии. Она искренне любила храм Божий и своих родителей. Но, вступив в замужество, она была увлечена неверием и совершенно отошла от Бога. Знакомое явление. Веровала, вышла замуж, ее не видно. Или наоборот, парень ходил в храм, все, женился, и его не видно. Сколько, буквально, можно перечислить ряд примеров. В полном расцвете сил Зинаида Николаевна после какой-то случайной простуды вдруг заболела. Скоротечной горловой чахоткой. Изнемогая от чахотки и к тому уже терпя болезненные приступы от рака желудка, она нигде не могла найти себе покоя. И так как с утратой веры в Бога у нее не было смиренной покорности Его воли, то есть вот когда человек верит в Бога, случилась болезнь, он смиренно ее принимает. Господи, на все святая воля Твоя. Да? Вот, сотвори, чтобы через эту болезнь грехи простились. А у нее не было этого. Нет веры, нет смирения, нет покорности. Душа ее страдала безгранично, и она была близка к отчаянию, а смерть уже близилась к ней. Ночь перед кончиной она провела в неописуемом страдании. К утру в изнеможении забылась легким сном. И ей видится удивительный сон, будто бы она на необъятном поле, которое заполнено бесчисленным количеством народа. Казалось, весь мир был собран здесь. С бесконечного пространства небесной высоты видит она внезапно, заблистал молниеносный свет. В нем явился, подобно молнии, Спаситель мира, Господь Иисус Христос. Лик его настолько был добр и милостив, что передать это человеческим языком невозможно. Весь народ со слезами и радостью воскликнул: «Господи, приди спасти нас!» Он в сиянии света приближался к плачущим. Вблизи стояла старушка с простертым к нему руками. Сквозь рыдания она говорила: «Господи, возьми меня к себе! Я всего лишена, и страданию моему нет предела!» И услышала она ответный голос Господа: «Успокойся, раба моя, лютая твоя скорбь сменится вечной неизреченной радостью». Нам утешение. Вот нам учим всем, кто претерпевает скорби, помнить, сменится радостью. Приближившись к больной, Господь милостиво воззрел на нее и сказал: «Что с тобой, моя раба?» Она чувствовала виновность перед величием его славы. На самом деле, вот говорит: «Ты моя раба». Она понимает, что давно уже не раба, а госпожа сама себе. Свое сердечное удаление от него испугалась и не знала, что ему сказать. Только одно успела проговорить: «Господи, у меня нестерпимо болят горло и желудок». Еще милостивее воззрел он на нее и сказал: «Завтра же после покаяния ты будешь совершенно здорова». И стал невидимым. Тотчас же послали в храм Петра и Павла и пригласили для исповеди игумена Власия. Слезная исповедь Зинаиды Николаевны была исполнена глубочайшего сокрушения духа. И приобщилась она святых христовых тайн с такой верой и умилением, что как бы видела воочию во святых тайнах Христа, Спасителя. Отец игумен Власий затем прочитал больной благодарственные молитвы и поздравил ее с принятием святых тайн. Больная была в необычайной радости и веселье, и как бы действительно стала здоровой. Благословив больную и простившись с ней, отец Власий не успел еще дойти до входной двери, как его спешно вернули, сообщив, что больная скончалась. Это было 13 ноября 1833 года. То есть, видим, Господь сказал: «Ты исцелишься». Она исцелилась. Но не только телом, душой исцелилась. Она была уже готова к тому, чтобы перейти на руки Господа. Царствие Небесное. Между тем, возможно и такое неверие, которое всегда было чуждо веры, или которому предшествовало лишь равнодушие или скептицизм, то есть сомнение. Следовательно, богоотступничество есть измена веры. Измена веры есть богоотступничество. Для примера можно указать на Юлиана-отступника и на тех христиан, которые во времена гонений отрекались от Христа из страха мучения или ради мирских выгод. У нас с вами повсеместно богоотступничество, если человек, попав в компанию безбожников, не помолился и взял кусок хлеба. Все. Убоялся. Отступился от Бога. Или если человек стесняется себя признать христианином. То есть убоялся. Они мучений боялись, он боится просто, что его как бы о нем худо не сказали. Когда боится осенить себя крестным знамением в присутствии безбожников, это богоотступничество. Человек отступается от Бога запросто. Или, видим как, они отрекались из страха мучений или ради мирских выгод. Вот во многом ради мирских выгод человек начинает скрывать свое православие, свое христианство, или поддакивает. Вот в его присутствии человек стоит и говорит: ну какая разница, Бог-то один, мусульманин там, католик, лютеранин, да, Бог-то один. Человек говорит: да, да, Бог-то один, все, отрекся от православия. Но бывают примеры отступления от веры в мирные времена. Тяжесть этого греха изображает апостол Павел, когда говорит в послании к евреям: невозможны однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сделавшихся причастники Духа Святаго и вкусивших блага, глагола Божия, и сил будущего века, и отпавших вновь обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Сколько мы раз с вами распинали Сына Божия каждым своим грехом? Почему мы пятницу и постимся? Почему пятницу и скорбим? Тот же апостол предостерегает греха богоотступления, когда говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», говорит сам Господь в книге Апокалипсис. Итак, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Будем верны до смерти, даст венец жизни. Мало того, еще раз, страшное явление. Половина из тех, кто причащается в храме, не знают, что ему священник вкладывает лжицей в рот. Не знают, говорят: да, знаю, вино и просфирка. Это самые грамотные говорят. Даже не просфора, а просфирка. Некоторые говорят: ну что-то сладенькое. Это такое кощунство, это такое уничижение святых тайн. Поэтому, родные, просьба ко всем. Просвещайте. Каждого священник не может, сколько ни рассказывай, приходят новые люди, единственное, это можно выяснить только на исповеди. В другом месте невозможно узнать, знает человек или не знает. И вот обнаружится человек на исповеди, что не знает, всю жизнь причащалась, не знает, что ее вкладывали в рот. Вот такое ужасное явление. И тогда стоишь и думаешь, что с ней делать дальше. Ну вот. Поэтому для этого мы с вами и собираемся, для того, чтобы не только самим усваивать, но и распространять то, чему учат нас святые отцы. Вот. А теперь такое объявление –